Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Нобелевскую премию мира за этот год получил Европейский Союз. Имя победителя назвал председатель Норвежского Нобелевского комитета, генсек Совета Европы Торбьон Ягланд. Премию получит председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Церемония состоится 10 декабря. Глава Еврокомиссии уже назвал присуждение Нобелевской премии большой честью. В заявлении Нобелевского комитета почти ничего не сказано о тех проблемах, с которыми сегодня сталкивается Европейский Союз. Между тем, как отмечают наблюдатели, эти трудности, возможно, самые серьезные за все время существования ЕС. Однако, хотя ЕС сейчас сотрясает экономические и социальные проблемы, премию он получает за борьбу за демократию. Говоря об объединении Европы, председатель Нобелевского комитета ни слова не сказал о том, с каким трудом и протестами в последние годы принимались документы, регламентирующие общую деятельность Евросоюза, в частности, Лиссабонский договор. Он стал последствием Европейской конституции, которая из-за несогласия с ней ряда членов Евросоюза принята не была. О том, достоин ли Евросоюз той высокой награды, как Нобелевская премия мира, мы сегодня беседуем с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Борисом Тумановым, журналистом-международником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владислава Белова. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы оптимистическое отношение части аудитории к этому награждению или то, что Евросоюз как раз сейчас находится в кризисном состоянии?
В принципе, разделяю. 5 членов Нобелевского комитета представляют Норвегию, страну, которая дважды на референдуме отказывалась входить в Евросоюз. Представители различных партий, в том числе и противники евроинтеграции с Норвегией, высказались «за». Напомню, что решение комитета не обсуждается, не протоколируется, премия вот она дана, она не возвращается. Мне кажется, что 2017 год, конечно, немножко противоречит идее Нобеля. Нобель присуждал, хотел в своем завещании присуждать премии за события последнего года, да, то есть то, что произошло и было сделано носителем данной премии. Конечно же, вот за прошедший год нельзя сказать, что Евросоюз что-то сделал во имя мира. Но за 60 лет, вот если говорится, вот делать, как говорят немцы, рюкзаком, посмотреть ретроспективно, конечно же, он премии заслуживает. Напомню, что в 51 году по инициативе Робера Шумана был создан, подписан договор об европейском объединении угля и стали. Он вступил в действие договор летом 52 года, в 2002 году, через 50 лет он закончил свое действие. Это был посыл, первый посыл Шумана о том, что послевоенная Европа имеет все шансы примириться и решить те проблемы, которые, в общем-то, сотрясали Европу с 14 года по 45 год, две мировых войны, непримиримые противники Германия, Франция, Германия, Великобритания, в общем, за эти 60 лет стали партнерами. Было 5 стран в ЕОУС, потом произошло создание Европейского экономического союза. Но напомню, что экономика была только, как сказать, таким вот фундаментальной предтечей примирения. Не забудем, что войны шли за экономические пространства, именно экономические противоречия побуждали государства воевать друг с другом. Вот Шуман протянул руку примирения Германии, Германия ее приняла, и первый канцлер Германии именно об этом и говорил, о том, что да, мы заключаем экономический договор, это, напомню, это Конрад Аднауэр, но в основе договора доверие друг другу, основанное на взаимном контроле. Вот мне кажется, что вот это доверие, которое 60 лет развивалось по линии Европарламента, предтечи Европарламента, опять же, ЕОУС, это 78 парламентариев, которые не имели права голоса, но имели право давать рекомендации в рамках первого экономического объединения, вот превратились в Европарламент, постепенное расширение Евросоюза, Маастрихтские договоренности, Копенгагенские критерии, которыми руководствуется ЕС, мы не очень часто про них вспоминаем, расширение ЕС за счет стран, находящихся раньше за железным занавесом до 90-го года, это страны Центральной и Восточной Европы, ранее входившие в так называемый социалистический лагерь. Конечно же, это сверхзадача, которую Евросоюз решал, и те кризисные явления, которые сейчас переживает Евросоюз по экономической линии, и вы правильно упомянули Лиссабонский договор, как политически сложный решаемый вопрос с точки зрения согласования интересов представителей различных государств, имеющих разную историю, разный менталитет, разный экономический потенциал, является всего-навсего, на мой взгляд, всего-навсего в кавычках, болезнями роста сложнейшей организации, сложнейшего институционального объединения. Конечно же, с точки зрения мира, подчеркиваю, с точки зрения мира внутреннего, а не внешнего, с точки зрения внешней политики ЕС, мы можем здесь порассуждать, насколько она заслуживает, эта организация, премии мира. Вот внутри этого пространства, населяемого 500 миллионов граждан, мне кажется, вот ретроспективно премия вполне приемлемая, приуроченная к 60-летию начала европейской интеграции. Напомню, что это не первый год, когда Евросоюз номинируется, и сама по себе организация Евросоюз это не исключение. Я посмотрел статистику за все время присуждения премии мира. 20 раз международные организации получали эту премию, 3 раза это получал международный Красный Крест. В общем-то, премия заслужена. Единственное, может быть, еще оговорюсь, что ни разу премия не признавалась мировым сообществом единогласно. Все время были претензии к решениям Нобелевского комитета. И сейчас мы наблюдаем, в общем, такую же критику. Единственное, может быть, позволю себе поправить, пока по моей информации, Евросоюз не решил, что 10 декабря будут получать премию. Есть предположение, что наряду с Барроса это будет также господин Шульц, председатель Европарламента, и господин Рампей, который является президентом Евросоюза.
Спасибо. Теперь вопрос Борису Туманову. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
Все ли так благополучно во внутреннем положении, состоянии Евросоюза? Или это в какой-то смысле утешительный приз в его нынешнем положении?
Вообще, честно говоря, я считаю присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу жестом несколько экзотическим. Я понимаю, что меня могут упрекнуть в евроскептицизме, но давайте поэтапно рассмотрим вообще всю эволюцию Европейского Союза. Я напомню, что в формулировке вот этого решения упоминается то, что Европейский Союз награждается за 60 лет неустанных усилий, значит, которые вели к прекращению всяких войн на европейском континенте и так далее и тому подобное. Вы понимаете, если бы этот процесс происходил бы в вакууме, если бы европейцы были предоставлены сами себе и просто вот так после этой ужасной войны Второй мировой решили бы больше никогда и так далее и тому подобное, то, пожалуй, можно было бы с большей степенью согласия приветствовать жест Нобелевского комитета. Но давайте не забывать об историческом контексте. Если хотите, я понимаю, конечно, что это парадокс, это большая натяжка, но если уж называть вещи своими именами, то Нобелевскую премию должны разделить с Евросоюзом и Советский Союз, почивший в Бозе, и американские оккупационные войска, которые тогда присутствовали в той же Европе. Советский Союз, разумеется, с отрицательным знаком, поскольку присутствие на европейском континенте вот этой громады, нависшей над Европой, и агрессивно себя ведущей, конечно же, побуждало европейцев из чувства самосохранения как-то солидаризироваться. Это первое. А второе, присутствие американских войск на, ну, в Западной Европе, разумеется, исключало всякую возможность возобновления военных действий между, так сказать, как говорят во Франции, так сказать, наследственными врагами. Там, в частности, немцев так они зовут. Понимаете, все это прекрасно. И да, действительно, Шуман дал импульс экономическому сотрудничеству. Это экономическое сотрудничество потом перешло уже на уровень общих ценностей, общего пространства и так далее и тому подобное. Все это бесспорно, бесспорно заслуживает всяческих похвал. Но вот я наблюдаю за эволюцией ситуации в Европейском Союзе, все больше отмечаю, что вот эти прекраснодушные стремление к общему европейскому пространству, к общим ценностям, к общей внешней и внутренней политике все чаще наталкиваются на национальный эгоизм. Ну, давайте возьмем, вот господин Белов вполне справедливо упоминал о кризисе, и вы, Владимир, тоже, который сегодня переживает Европа. Где истоки этого кризиса? Ну, вот было Маастрихтское соглашение. Ну, дисциплинирующее бюджетную политику каждого из этих государств. И где оно? Его никто не соблюдал. По существу, как только речь шла, заходила о финансовой дисциплине, об общих каких-то телодвижениях, направленных на общеевропейское благо, национальные эгоизмы, конечно же, поднимали голову и, по сути дела, саботировали все эти очень правильные решения. Я добавлю к этому, что, понимаете, у меня ощущение, что европейцы вот с этим кризисом немножечко потеряли чувство реальности. Ради бога, простите мне, это самонадеянное высказывание, но тем не менее, когда я слышу господина Баррозу в разгар кризиса предлагать и даже более того утверждать, что в ближайшем будущем Европейского Союза должна стать федерация, вы знаете, я тут начинаю думать о том, что некоторые еврочиновники начинают терять чувство реальности. Причем, заметьте, господин Баррозу говорил о 17 возможных эвентуальных, так сказать, членах этой федерации. Что делать остальным 10, об этом история умалчивает. И, как вы справедливо заметили, и, в общем-то, это мнение очень многих, сегодняшний экономический кризис показывает скорее, ну, я бы сказал, беспомощность Европейского Союза в вопросах борьбы, опять же, с финансовым эгоизмом на национальной почве. Вот все, что я хочу сказать. Но, как говорится, при всем при том, ради бога, Нобелевская премия мира, так Нобелевская премия мира. Кто-то из евродепутатов назвал это первоапрельской шуткой, но, ну, бог с ним, в конце концов.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, достоин ли Евросоюз столь высокой награды, как Нобелевская премия мира, мы сегодня беседуем с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Борисом Тумановым, журналистом-международником.
Найти и слушать новое на сайте swobodanews.ru. поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, достоин ли Евросоюз столь высокой награды, как Нобелевская премия мира, мы сегодня беседуем с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы, и Борисом Тумановым, журналистом-международником. Вопрос Владиславу Борисовичу. Как, по-вашему, стали ли тяжелым бременем для Евросоюза страны бывшего соцлагеря, страны так называемых народной демократии или даже постсоветского пространства?
Я думаю, что да. Решение о расширении Евросоюза на восток было политическим. Экономические критерии были отодвинуты на второй план, хотя формально все страны должны были их соблюдать. Последними вступили Румыния и Болгария, страны в наименьшей степени соответствующие, на мой взгляд, этим критериям. И там, где эти критерии на меньшей степени соблюдались, там, как говорил Михаил Сергеевич, собака до сих пор роется, наверное, хотя бы порылась. О чем идет речь? Речь идет о том, что трансформация, постсоциалистическая трансформация экономик, конечно, занимает гораздо больше времени, чем это можно было предположить. Это касается и Венгрии, и Румынии, и в Болгарии, в меньшей степени Чехии и Словакии. Наиболее продвинутой оказалась, как ни странно, подчеркиваю, как ни странно, экономика Польши, или, скажем так, польские граждане, которые за последние 8 лет, в общем-то, совершили экономическое чудо, мы об этом мало говорим, единственная страна, которая даже в условиях мирового кризиса 2008 года смогла показывать положительные темпы роста, а сейчас показывает примеры удачной структурной перестройки. Польские предприятия активно выходят на европейский рынок. Польские ремесленники и специалисты пользуются большим спросом в целом в Евросоюзе. Но, тем не менее, расходы, или как вы называете, бремя вот стран отстающих, конечно же, существенны и, ну, скажем так, легли дополнительным бременем на бюджет Евросоюза. Тем более, что из этих стран звучат такие вот голоса евроскептиков, в том числе и из Польши, хотя Польша является именно наиболее динамичной страной среди молодочленов, так называемых, и в целом в Евросоюзе. И, наверное, я не соглашусь с Борисом Григорьевичем, вот, потеря чувства реальности, беспомощность, такие вот лёгкие высказывания могли быть только в том случае, если бы не было никакой перспективы выхода из кризиса, если бы не предлагались решения, если бы не было жесткой, критической, но в том, тем не менее, конструктивной дискуссии как между представителями правительств стран-членов, так и между представителями экспертного сообщества, представляющих Евросоюз стран. Если бы было вот какое-то удивительное единое мнение, я думаю, что, наверное, это было бы, ну, скажем так, именно признаком кризиса, потому что именно в жесткой критике, в жесткой конструктивной дискуссии рождаются постепенно те решения, которые преодолевают ошибки, сделанные в 99-2000 году, когда принималась Греция в еврозону. И когда, предположим, вот было принято решение, политическое решение о расширении на восток, включая все страны практически, да, вот, включая вот, Румынию, Болгарию, а сейчас еще и Хорватию хотят принять. Вот, на мой взгляд, это вот, те политические ошибки, за которые Евросоюз расплачивается в экономическом плане, потому что, в общем-то, критика идет именно по экономической линии, в меньшей степени политическая. А что касается национализма, естественно, в условиях кризиса растет национализм, особенно в тех странах, которые наибольше страдают от реформ, видимо, это Греция, Испания, Португалия. Где сегодня, в первую очередь, Испания и Греция, где проходят жесткие демонстрации, а также в тех странах, которые дают деньги. Это, предположим, Германия. Германия также, вернее, в лице конкретных граждан подает в Конституционный суд жалобы, почему мы принимаем фискальный пакт, почему мы ратифицируем эти соглашения, почему мы ратифицируем европейский финансовый механизм, почему мы должны платить за эти граждан. Естественно, на этом играют ультраправые, ультралевые. Разжечь национальное самосознание, национализм сознания граждан, это не так сложно. При этом страны, которые выполняют свои обязательства, даже Чехия, Словакия, говорят, ну почему мы, получающие среднюю зарплату в разы меньше, чем в Греции, должны участвовать в механизме спасения этой страны. Поэтому мне импонирует высказывание сегодня Герхарда Шрёдера, который рассматривает премию мира, все-таки подчеркнул премию мира, а не экономическую премию. Это премия не Кругману, ни каким другим Нобелевским лауреатам по экономике. Мы не обсуждаем экономические механизмы Евросоюза, а мы говорим о том, что сегодня существует внутреннее пространство Евросоюза, в общем-то, построенное на механизмах, когда бывшие противники в лице конкретных государств в рамках войны, Второй мировой войны, потом холодной войны, сегодня являются, в общем-то, не просто союзниками, а партнерами, которые способны решать проблемы бесконфликтно с точки зрения вооруженного вмешательства, без применения жесткой силы. Есть, конечно, понятие мягкой силы. И сегодня мы видим, насколько опасно, и Евросоюз стоит перед этим вызовом. Поэтому, если говорить о премии мира, я бы говорил об исторической памяти, которая сейчас опять выходит на первый план. Возьмем Германию, Грецию. Конечно же, это неприемлемо, когда Меркель, представляющая страну, которая в первую очередь выступает за спасение Греции, которая в первую очередь предоставляет свои деньги, честно заработанные, кстати, это деньги налогоплательщиков немецких, которые идут не в немецкую казну, а идут в греческую казну. Конечно, видеть Меркель в образе Гитлера с нарисованными усиками, видеть фашистские флаги, конечно же, это вот вопрос Греции. Греции, гражданам Греции, вот насколько они в рамках этой исторической памяти смогли преодолеть это наследие. Поэтому вот Герхард Шрёдер говорит, давайте национализм, и эту премию рассматриваю как дополнительный посыл, послание от Нобелевского комитета, что премия мира присуждается Евросоюзу, который, в общем-то, является единой целостной структурой, наверное, вот грекам, которые предъявляют претензии Второй мировой войны к Германии, к тем гражданам, которые говорят, мы еще не все репарации выплатили, вы нам еще должны. Поэтому, вот, конечно, это происходит демократическим образом, волеизъявлением отдельных граждан на улицах Афин или других греческих городов. Но вот, то, что отметил Борис Григорьевич, вот этот национализм, в общем-то, он идет в первую очередь по экономической линии. Давайте нам. Это патерналистски настроенные, патерналистски воспитанные граждане европейских стран, привыкшие, что им дают экономически. А вот с точки зрения политической, что-то я не видел, чтобы кто-то говорил об ограничениях их свобод. Я все не упоминал копенгагенские критерии. И конкретно по этим копенгагенским критериям, если брать политические критерии по демократии, по свободе личного мнения, по профсоюзным организациям, равного, там, по-моему, справедливого доступа к прессе, верховенства закона, уважения прав меньшинств, по этой линии критики не идет. И, по-моему, здесь вот именно, если мы еще можем критиковать экономические механизмы, которые пока не смогли соединить разнопотенциальные экономики, экономики, развивающиеся с разными скоростями, экономики, которые пока не могут объединиться по бюджетно-финансовым параметрам в своё время фискальном пакте, по экономикам, которые не готовы присоединиться к монетарному единому пространству, экономикам, которые не всегда подчиняются законам здравого и экономического смысла, если мы говорим о регулировании денежно-кредитных пространств с точки зрения ответственности Европейского центрального банка, то вот в рамках демократии я не вижу, скажем так, критики. Есть какие-то проблемы между Румынией и Венгрией, но с точки зрения вот других проблем, причем меньшинств в самом широком понимании слова, которое сейчас вот обсуждается и в России, будь то меньшинства национальные или меньшинства по каким-то по другим ориентациям, в том числе по сексуальным каким-то ориентациям и так далее, то здесь я этого не вижу. И, наверное, что главное, и в правовом пространстве нет, и они есть, но нет особых проблем. Нет особых проблем с точки зрения верховенства права. Конечно, есть задачи, которые надо еще решать в области миграции, в области регулирования прав и так далее. Но, тем не менее, если мы сейчас изымаем экономику, которую нельзя изымать, я сразу об этом говорю, вот с точки зрения премии мира, давайте мы посмотрим, по каким параметрам она присуждается, и мне кажется, что здесь Евросоюз может действительно похвастаться достижениями, хотя, наверное, и Европарламент, наверное, не идеален. У него тоже своя история развития, именно Европарламент. Ну, здесь, наверное, есть. Что касается США и СССР, согласен с Борисом Григорьевичем, надо присуждать, по крайней мере, и американским президентам присуждались свои премии. Кстати, вот Вилли Брандт получил в свое время, ну, это, конечно, немецкий канцлер получил премию за сближение с Восточным блоком. Ну, Михаила Сергеевича отметили в 90-м году, не будем забывать. Только два представителя Советского Союза, Сахаров и Горбачев, два полюса таких, да, для меня, два человека, которые представляют это разноплюсные подходы. Но, тем не менее, два советских гражданина также были отмечены премией мира, и тот и другой, в общем-то, в этом плане подпадают под европейские критерии, под создание единого гражданского правового поля. И в этом плане России предстоит еще пройти свой путь для того, чтобы вот это пространство было единым за пределами, в кавычках единым, потому что будут всегда различия, но, по крайней мере, одного порядка на евразийском континенте. Моя точка зрения, что благодаря России, Советскому Союзу, опять Россия, европейское культурное пространство, исторически культурное пространство, которое основывается на христианских, иудейских, византийских ценностях, простирается до Владивостока. И в этом плане, если мы говорим о правовом пространстве, о пространстве мира Евросоюза, конечно, мы же должны видеть, что это пространство должно быть не только внутренним, внутри 27 стран, но должно распространяться и дальше. И не только на основе тех критериев, которые Евросоюз считает, я говорю об acquis communautaire, которые Евросоюз считает едиными и единственно приемлемыми для Евросоюза.
Спасибо. Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Вы умудрились переговорить, но я еще раз повторюсь, конечно. Я считаю, что не надо забывать, что Михаил Горбачев сыграл немаловажную роль в объединении и укреплении Евросоюза. А вот то, что, в принципе, достоин ли Евросоюз вот на нынешнее время премии такой, в общем-то, я считаю, тоже почетной премии, недостоин, конечно, даже потому, что, в принципе, Евросоюз, в принципе, развел класс люмпинов. Это очень ярко видно, в общем-то, вот эти вот народ, который прибывает из арабских стран, да и, честно говоря, из России, из наших советских, постсоветских республик, тоже, в принципе, олимпинизированный. Потом, принимая состав свой в Грецию, в принципе, Греция еще не успела оправиться от фашистского режима, но уже в Евросоюзе, и, в принципе, там еще окончательно вот эти вот все настроения не были, я думаю, что стерты. Потом, так же, как сейчас в Испании, в общем-то, противоречия между там Каталонией и самой там Испанией. В Германии тоже все неоднозначно, потому что тут и экономические проблемы уже возникают, и политические там, потому что еще с 90-х годов непонятно было, когда ГДР с Германией Западной объединялись, там, в принципе, тоже не все были довольны, и до сих пор, в общем-то, живут и националистические настроения, и, в общем-то, там и класс фашистов тоже есть.
Спасибо за ваш вопрос. Давайте зададим вопрос Борису Туманову. Как вы считаете, вот то, что телесюжеты из Испании и Греции скорее служат иллюстрацией напряженности в Европе, не противоречит ли это вот той благостной картине, которую сегодня обозначил генсек Совета Европы Торбьорн Ягланд в своей нобелевской речи?
Разумеется же, противоречит. Ну, давайте я скажу несколько слов в защиту, на этот раз уже, Нобелевского комитета. Я думаю, что Нобелевский комитет вряд ли предполагал, что он развяжет такие подробные дискуссии на тему о том, заслуживает Европейский Союз этого или нет. И Нобелевский комитет констатировал, что при всех трудностях в Европе царит мир, и решил, что главная заслуга в этом принадлежит Европейскому Союзу. Бог с ним. В какой-то степени, даже в большой степени, Нобелевский комитет прав. Но когда мы начинаем говорить уже о конкретных вещах, о том, что довело Грецию до вот такого безобразного состояния, или ту же Испанию, и не будем забывать про Италию, там тоже есть проблемы очень серьезные. Вы понимаете, вот здесь мне кажется, что европейцы слишком идеализировали те принципы, на которых они строили свой союз. Прежде всего потому, что они запрещали себе по чисто политкорректным соображениям принимать во внимание возможные осложнения, связанные, ну, назовем вещи своими именами, с национальным темпераментом, с национальными, социальными культурами и так далее и тому подобное. Вы понимаете, вот сейчас наш собеседник Андрей упомянул о Греции эпохи черных полковников. Вы понимаете, я вовсе не собираюсь ратовать за очередную диктатуру в Греции, но поверьте мне, вот мне, например, кажется, что если бы в Евросоюзной Греции был бы сейчас режим более жесткий, ну, я понимаю, что это невозможно, но, по крайней мере, так сказать, вот приближающийся к этой диктатуре, то финансовая дисциплина там была бы получше, намного получше. То же самое мог бы сказать об Испании, и то же самое мог бы сказать об Италии. Я понимаю, что на меня и испанцы, и итальянцы, и греки очень обидятся за это, но давайте все-таки смотреть реальности в глаза. Вот эта чисто южная безалаберность, чисто южная безответственность, ну, естественно, запрятанная в еврорамки, но тем не менее. Конечно же, это не имеет ничего общего с совершенно зверской дисциплиной немцев, с дисциплиной французов и так далее, там, австрийцев и так далее и тому подобное. Понимаете, вот здесь главный упрек, который вот лично я, наблюдая за эволюцией Европейского Союза, могу сформулировать по отношению к европейской бюрократии, так это отсутствие исторического воображения, или, если хотите, отсутствие перспективного воображения. Я приведу один конкретный пример, прошу прощения за эту подробность, она очень четко выявляет вот суть моей претензии. В 1989 году Еще существовал Советский Союз. Перестройка была в самом разгаре. Лео Тиндеманс, это тогда был министр иностранных дел Бельгии. На совещании евроминистру иностранных дел, а заметьте, тогда Европейский Союз был гораздо менее многочислен, он обратил внимание своих коллег на то, что на востоке Европы явно, так сказать, в ближайшее время должны произойти какие-то очень важные события, очень важные, ну, будем говорить, даже не катаклизмы, но, в общем, изменения. И он сказал, что он пригласил своих коллег отслеживать этот процесс для того, чтобы быть готовыми к нему во всеоружии, в том смысле, что, так сказать, этот процесс надо как-то либо контролировать, либо участвовать в нем, либо там помогать, либо, наоборот, быть готовым к тому, что он опрокинется на нас и так далее и тому подобное. Я считаю, что это было очень здравомыслящее, здравомысленное предложение. Никто не обратил внимания на это. И когда произошли известные события в Советском Союзе, когда рухнул советский режим, то европейцы, вместо того, чтобы уже иметь четкую картину о тех факторах, которые привели к падению коммунистического режима в Советском Союзе, вместо того, чтобы иметь четкую картину о том, как, какова была роль в этом населения, там, масс и так далее, они все как один, я очень хорошо помню этот глупый период в истории Европейского Союза, они все как один аплодировали, кричали, ну, наконец-то советские люди восприняли ценности демократии. И всякие попытки объяснить им, что это гораздо более сложное явление, что еще могут быть всякого рода изменения в обратную сторону, и натыкались лично вот для меня на обвинение в том, что я чуть ли не клевещу на собственных сограждан. Вот, понимаете, если взять этот алгоритм, присущий Европейскому Союзу, а точнее евробюрократии, если вот понять, что это является главным свойством их восприятия мира, то тогда станет понятным, почему они переживают сегодня вот такие беды. А Нобелевскую премию, ну, пусть пользуются, ради бога.
Напомню, что о том, достоин ли Евросоюз столь высокой награды, как Нобелевская премия мира, мы сегодня беседуем с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Борисом Тумановым, журналистом-международником.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу обсуждаем с учеными Владиславом Беловым и Борисом Тумановым. Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот кардинально не согласна с господином Тумановым. Вы понимаете, вот у нас объединение, так сказать, людей, вот как он говорит, с темпераментами, с разными, так сказать, характерами. У нас ведь в мире шло по типу шариата, по типу там идеологии. И вот то, что сделал Евросоюз, что объединил по принципам толерантности, это начало, но начало перспективы для человечества. Конечно, вы начинаете говорить там, что-то они не то сделали, что-то не так. Но главная идея – это именно национальная идея мира, то, что сделал Евросоюз. и раскалывать его сейчас различными способами. Ну, там умные люди, они понимают сейчас, раскол этой идеи толерантности будет, то, ну, сказать, к чему человечеству придет, неизвестно. Ну, а, конечно, так с виду, действительно, может, потом ООН будем давать Нобелевскую премию. Конечно, а вы знаете, что хотелось бы узнать? Вот один раз они провели в прямом эфире дебаты вот свои, когда они присуждают премию. Ну вот хотя бы Евросоюз, это же не персональная личность, там, так сказать. Вот это было еще лучше для всего мира, чтобы мы поняли, что стоит за этими премиями.
Спасибо. Я задам вопрос Владиславу Белову. Как по-вашему, могут ли социальные волнения перерасти и в национальные? Вот о сепаратизме вы упомянули в Каталонии, в Ирландии и в других точках Евросоюза, которые чреваты превращением в горячие конфликты.
Спасибо сначала Марии Николаевне за предложение, чтобы дебаты сделать в комитете публичными. Предложение интересное, мне кажется, не противоречит завещанию Нобеля. И, переходя к вашему вопросу, давайте скажу следующее. Вот опять же буду оппонировать уважаемому Борису Григорьевичу. Ну, почему мы так относимся к испанцам и грекам? Кто сказал, что люди не умеют работать? Почему мы к ним относимся со стереотипами? Так же, как и Запад относится со стереотипами к россиянам, в первую очередь к русским. Ну, почему-то это вот такой... Почти я могу мостик перебросить к автору «Майн кампф», «Унтерменшен». Люди, не умеющие, то есть люди, которые не имеют вообще шансов на что-то. Я большой противник этого. На месте испанцев и греков я на Бориса Григорьевича очень жестко бы обиделся, потому что нельзя постулировать, что эти люди не умеют работать. Нельзя говорить «зверская дисциплина» о немцах. Какая зверская дисциплина? О чем вы говорите? Мы говорим о ответственности и о либеральной экономике, дающую людям возможность реализовать эту ответственность. Поэтому немцы говорят, давайте либерализировать рынок труда. Давайте долой вот эту вот долой жесткие регуляторы. Поэтому это Оланду говорят, либерализируйте рынок. Допускайте молодежь, обучайте ее. И то же самое говорят испанцам и грекам. Испанцы, молодежь имеет безработицу там чуть ли не до половины, до 5 лет безработная. И вот это, мостик к вашему вопросу о сепаратизму, естественным образом, экономические проблемы в отдельно взятых регионах с легкостью используются местными националистами и политиками для того, чтобы сказать, что мы, баски, каталонцы, ну, наверное, вот Испания – это наиболее жесткий пример, хотя можем перебросить мостик и в Бельгию, да, которая тоже может быть разделена по национальному принципу. Большая опасность для государств, которые входят в Евросоюз, но не для Евросоюза. Евросоюз создал единое правовое пространство, в рамках которого либерализируются рынки труда. Любой гражданин теперь фактически с 2012 года получает возможность, в том числе из новых стран-членов, работать там, в том государстве, где он хочет. Германия еще идет дальше и упрощает получение разрешения на работу для граждан ЕС, которые заканчивают немецкие университеты, которые приезжают на территорию Германии с желанием работать. Я здесь сразу скажу и Андрею по поводу люмпенов, только те, которые не хотят. Я знаю это. Вы можете всегда найти в Евросоюзе работу, но надо работать, а не жить на социальное пособие. А патерналистски настроенные иммигранты считают за идиотов многие европейских политиков, дающих им сразу эту помощь. И есть такие иммигранты, которые живут только на помощь и блестяще живут на это. И это, конечно, минус, когда их не мотивируют экономическими механизмами к этой работе. По поводу сепаратизма в рамках государственных образований, да, я думаю, эта проблема будет и дальше существовать. Национализм не преодолен. Это опасно, да. И опасно то, что сейчас происходит. И это опасно давать повод для того, что вы не способны. Это как рейтинговое агентство. Если журналисты будут говорить, что вы ни на что не способны, они будут воспитывать, соответственно, соответствующее мнение или усиливать его.
так же, как все в отношении Испании. Ну, почему сразу на 3 ступени вы понизили рейтинг? Спрашивают, они говорят, это наше мнение, мы так считаем. Поэтому так же, а почему вы считаете, что там сепаратизм победит? А потому что мы не способны преодолеть экономические проблемы. Вопрос сложнейший. Мне кажется, что Испания долго будет сталкиваться с этой проблемой. Я не исключаю того, что Испания будет разделена. Возможно, там какая-то будет дальше идти автономизация, возможно, возникновение и нового государственного образования. Этого не буду исключать. Но все равно граждане и баски, и каталонцы никоим образом не критикуют свое, вернее, даже не право, а не критикуют Европейский Союз, который регулирует те пространства, которые они населяют. При этом замечу, что и Норвегия, и Швеция, и Швейцария каким-то образом открыли свои двери для стран, подписавших Шенгенское соглашение. Это доверие. Это доверие гражданам этих стран и к тем странам, которые впускают на свою территорию не членов, не граждан Евросоюза. Это величайшее достижение. И еврозона, величайший эксперимент, к сожалению, осложненный политическими ошибками, вступлением Греции, вступлением Испании, Португалии, конечно же, эти страны не имели права вступать в еврозону. Но караван идет. Я не могу сказать, что здесь он обречен на неуспех. И возвращаясь к премии мира, вот здесь, мне кажется, стоит как раз порассуждать, насколько Евросоюз, как единое правовое пространство, способно проводить политику воспитания европейского гражданина. И здесь Евросоюз отстает. В 2006 году была принята Белая книга, которая была призвана способствовать формированию европейской идентичности у граждан Евросоюза и внутри, и вовне. Здесь Евросоюз отстает. Примером для меня является Германия, которая активно проводит эту политику. По-немецки называется «Штандортполитик», да, которая показывает свои преимущества, показывает, что мы едины турки, евреи, русские, немцы. Причем напомню, что немцы – собирательное понятие. Бисмарк объединил 34 немецких государства в 1871 году. И, поверьте мне, проблема есть в Германии между баварцами и швабами, швабами, баварцами и севером Германии, между западом Германии и востоком Германии. Но Германия говорит, мы, как европейская страна, способствуем решению этих проблем. Я не согласен с мнением Меркель, который сказал, что мультикультурализм умер. Мы провалились в этой политике. Совсем нет. Почему? Посмотрите, что у нас есть какие-то волнения на этой почве постоянно. Ну, бывают, конечно, всплески. Но в целом и Германия, и Европейский Союз, включая Францию, с ее существующими проблемами, в общем-то, проводят политику мультикультурализма.
Спасибо, Владислав Борисович. Давайте дадим слово Борису Григорьевичу. Как вы считаете, вот, в частности, в такой коренной Европе, в Бельгии или во Франции, имеет ли шансы на успех политика мультикультурализма?
Шанс на что, прошу прощения?
На успех. Вот то, о чем сказал Ангела Меркель.
Вы понимаете, мой скептицизм не идет слишком далеко. Я думаю, что Евросоюз в своем нынешнем виде может существовать еще очень долго, несмотря на сегодняшние трудности. Все это преодолимо, бесспорно. Но мне кажется, вот это главный упрек или критическое замечание, которое я постоянно делаю в адрес евробюрократии, это обожествление вот той самой политкорректности и толерантности. Ну, посмотрите, мы заговорили сейчас о сепаратизме. Вы понимаете, ведь если взглянуть трезво на Евросоюз, это большая матрешка. Матрешка вот сепаратизмов. Посмотрите. Причем один и тот же аргумент. Допустим, немцы упрекают греков в том, что греки вылезают из этого кризиса за их счет. А в Бельгии, в той же, вот, которую господин Белов очень уместно упомянул, фламандцы уже давно и вне проблематики самого Европейского Союза говорят, слушайте, в конце концов, почему валлоны, франкоязычные бельгийцы, должны жить за наш счет? А так оно, в общем-то, и есть. Так, поэтому, понимаете, вот эти упреки друг другу в том, что кто-то живет за счет других и так далее, они никуда не исчезают. Более того, я вам скажу, Европейский Союз в концептуальном плане как бы поощряет возможные распады государств. Те же фламандцы, например, я прекрасно знаю их аргументацию, они говорят, а что страшного в том, что мы отделимся от Валлонии? Мы же общее пространство. Мы же идем к, вообще, так сказать, преодолению государственных границ, мы уже их преодолели. Какая вам разница, будет ли Фландрия в составе Бельгии, или она будет самостоятельной экономической единицей в Европейском Союзе? Вы понимаете, здесь есть очень много подводных камней, о реальной опасности которых мало кто думал и продолжает, и мало кто думает сегодня. Вот в чем вся беда.
Вопрос Владислава Борисовича Белова. Как вы считаете, можно ли поздравить Евросоюз с этой наградой, или это такой аванс с надеждой на решение накопившихся проблем?
С точки зрения премии мира надо поздравить. Это аванс на решение проблем. С Борисом Григорьевичем согласен. Проблем очень много, в том числе и евробюрократия. Кстати, вот бывший премьер-министр Баварии господин Штойбер возглавляет антибюрократическую комиссию. Такая вот такая пародия, да, получается, у нас и гримасы истории. Много подводных камней, но, тем не менее, я присоединяюсь к поздравлениям. Мне звонили сегодня немецкие коллеги, друзья, говорят, мы празднуем, пьем. И на самом деле у большинства, по крайней мере, европейцев, это награда. И мне очень важно, что многие граждане воспринимают это как плюс, хотя вот, газета «Handelsblatt» сегодня посчитала, на одного европейца на 500 миллионов жителей приходится 0,18 евроцента. Но, наверное, не надо измерять премию только денежным содержанием. Аванс, потому что Евросоюзу предстоит еще решить много домашних задач. И, в общем-то, мы им желаем всяческих успехов. Кстати, нашему институту исполняется в этом году 25 лет. И мы, как, наверное, каким-то образом себя чувствуем тоже причастным к этому, потому что все 25 лет мы дискутируем с нашими европейскими коллегами, стараемся им также подсказать, показать на проблемы. И где-то там, наверное, тоже есть маленькая частичка того, что Евросоюз критически оценивает многие свои и достижения, и поэтому в этом заложен успех. Именно в кризисе рождаются новые решения, именно через кризис выходят обновленные, как говорится, и решения, и продукты, и механизмы.
Борису Григорьевичу Туманову вопрос. Каких бы опасностей вы пожелали избежать в будущем Евросоюзу?
Каких бед надо было
избежать? Да, и опасностей, да.
Вы знаете, я бы сформулировал вопрос иначе, если позволите. Самая главная беда, я уже неоднократно это повторял в течение всей нашей беседы, самая главная беда евробюрократии – это отсутствие воображения.
Спасибо большое, Борис Григорьевич. Напомню, что сегодня Нобелевскую премию мира получил Европейский Союз. Имя победителя назвал председатель Норвежского Нобелевского комитета Торбьон Ягланд. О том, достоин ли Евросоюз столь высокой награды, как Нобелевская премия мира, мы сегодня говорили с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Борисом Туманом, журналистом-международником. Огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы. в ноябре исполнится 70 лет со дня смерти Шмидта в лагере для интернированных под Цюрихом. Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.